В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. Адам Асмаев рассказал о подробностях обстрела его машины под Киевом. Джемилев считает, что Россия должна освободить Сенцова. Керченская паромная переправа снова работает. Далее подробно. Доброволец батальона имени Джохара Дудаева Адам Асмаев, который вместе с женой Аминой Акуевой вчера попали под обстрел, рассказал возможную версию нападения на него в интервью «Радио Свобода». Во время обстрела Акуева получила пулевое ранение в голову.
Мы все на месте, поэтому они знали, что у вас идет с водой.
Ей попало в голову, я сколько мог проехал. Я ее пытался оказать первую помощь там, но ей в голову попали.
Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что неизвестные под Киевом обстреляли автомобиль, в котором находилась пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Акуева и ее муж-доброволец Асмаев. Акуева погибла. Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что следующим после заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза из российского плена должен быть освобожден украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов. Об этом Джемилев рассказал в комментарии «Крым Реалии».
Наиболее мужественных, которые принципиально отстаивали интересы своего народа, интересы Украины, интересы Крыма. В этом плане, на мой взгляд, первый сейчас на очереди должен стоять Олег Сенцов.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз 26 октября в Турции сообщил, что продолжит борьбу за освобождение крымских татар и украинцев, незаконно осужденных Россией, в том числе за режиссера Олега Сенцова. В аннексированной Керчи возобновила работу паромная переправа. Об этом сообщает морская дирекция. Говорится, что переправа будет работать по факту погодных условий. В Крыму 30 октября выпал первый снег. Им покрыты вершины Четырдака и Петри, Яйла-Бабуган, гора Роман-Кош. Пользователи соцсетей сообщают о мелком снеге в районе объездной дороги Симферополя. Фотографии появляются в социальных сетях. По сообщению местного гидрометцентра, в горах температура воздуха в ближайшие дни будет ниже нулевой отметки, поэтому выпадение снега там естественно. В прошлом году первый снег выпал в высокогорных районах Крыма точно с наступлением календарной зимы в ночь с 30 на 1 декабря. Сегодня в аннексированном Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Под контрольной Москве крымский главк МЧС объявил экстренное предупреждение. Цитирую. Ожидается сильный западный ветер 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Сильные, местами очень сильные осадки с грозами. Дождь со снегом, в горах снег и метель, налипание мокрого снега. Конец цитаты. Азербайджан, Грузия и Турция торжественно открыли новую железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, передает Радио Свобода. Дорога соединит три страны и создаст пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение между Европой и Китаем в обход России и Армении. Церемония состоялась в поселке Алят, который является далекой окраиной столицы Азербайджана Баку и является важным железнодорожным узлом. В ней приняли участие президенты Азербайджана и Турции и премьер-министр Грузии, Узбекистана и Казахстана. Как заявил на церемонии президент Азербайджана Ильгам Алиев, железная дорога общей протяжностью 826 километров является, цитирую, «самым коротким и надежным соединением между Азией и Европой». Во французском Страсбурге отметят Хэллоуин массовым квестом. Главная задача – найти праздничную тыкву, спрятанную в центре города. Подсказки для участников выложат в социальных сетях. Об этом сообщает организатор мероприятия – театральная студия Страсбургского университета. Подсказки будут выкладывать на странице театральной студии в Facebook, Twitter и Instagram. Победитель получит билеты на спектакли на май следующего года. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 3, сейчас идет дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке 5 градусов тепла без осадков. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Слушайте утреннее ток-шоу и оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Для вас у микрофона работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова и 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и, конечно, на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Итак, в очередной раз Россия собирается переписать учебники истории, уделив особенное внимание крымским и украинским событиям 2013-2014 года. Почему России вновь потребовалось это делать? Как в аннексированном Крыму воспитывают школьников с точки зрения исторической истины? И какова текущая юридическая и политическая точка зрения Москвы на революцию, достоинство и аннексию полуострова? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
В Симферополе представили нового раввина. Им стал Ехезгиль Лазар. Ему 25 лет, и он сын главного раввина России. На новой должности Лазар обещает особое внимание уделять образованию общины. Также среди первостепенных планов создание большого еврейского центра.
Там, где все будет включено, и еврейское образование, и синагога, и кошерный ресторан, магазины еврейские, и все, что надо для еврея.
По словам раввина, возводить новый еврейский центр будут на улице Гурзувской. В том, что эти планы осуществимы, не сомневается президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, организация уже наладила дружеские отношения с новым раввином и обещает ему всеобщую поддержку.
Мы с ним общаемся по всем видам, по всем мероприятиям, которые должны проводиться. Мы общаемся с ним по каким-то бытовым вопросам. Мы надеемся, что все вместе мы сделаем очень много хорошего и для общины, и в целом для Крыма.
Ян Эпштейн сообщил, что Всекрымский еврейский конгресс собирается предложить Лазара на должность главного раввина всего полуострова. Памятник Екатерине II, бюст Николаю II, мемориальная доска Иосифу Сталину и памятный знак «Наш дом Россия» – это лишь несколько монументов, установленных в Крыму после аннексии. За эти годы их появились десятки. В основном это работа проекта «Аллея российской славы», рассказывает его руководитель Михаил Сердюков.
Мы ставим бюсты граждан, прославивших наше отечество.
В феврале 2015 года в Ялте открыли памятник Большой Тройке – президенту США Рузвельту, премьер-министру Великобритании Черчиллю и советскому лидеру Сталину. Монумент хотели установить еще в 2005 году, однако из-за протеста общественности и прежде всего Меджлиса крымско-татарского народа от этой идеи пришлось отказаться.
Открыть! Unveil the monument.
При этом от некоторых украинских памятников российские власти начали избавляться. Сразу после аннексии Крыма весной 2014 года в Севастополе демонтировали монумент гетману Сагайдачному и знак в честь десятилетия военно-морских сил Украины. Нетронутыми в Крыму остались только памятники Тарасу Шевченко и Лесе Украинке. В Крыму решили затронуть и историю полуострова. Ученый Совет Института археологии Российской Академии Наук заявил, что Керчь является древнейшим городом России. Об этом рассказала российский директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Мы даже себе представить не можем последствий. Обнаружен фундамент первого дома самого древнейшего города. Вообще-то мы говорим самого древнейшего города в России. Не где-нибудь.
Чтобы новая история не забывалась, на полуострове регулярно проводят открытые уроки под названием «Крымская весна», где чиновники рассказывают школьникам российскую версию событий 2014 года и якобы героизме бойцов Беркута. В Украине это спецразделение обвинили в избиении людей на Майдане во время революции достоинства. Несколько сотрудников Беркута уже предстали перед судом.
3 года назад над нашим полуостровом промчался ветер перемен. И как в той песне, пусть он будет добрым и ласковым.
Также на этих уроках ученикам предлагают вступить в ряды молодой гвардии и других парамилитарных организаций аннексированного полуострова.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи украинский историк Василий Павлов, сотрудник научно-исследовательской части исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут внезапно, или, может быть, даже наоборот, даже ожидаемо пришла новость о том, что в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского Парламента, спикером Валентина Матвиенко внезапно озаботилась тем, что российские же учебники по истории вот некоторым образом неправильно с точки зрения юридической и политической освещают события, произошедшие в Украине на Майдане в 2013 году и в Крыму в 2014. Это вот с вашей точки зрения, это какой-то такой казус исполнителя, такой себе эксцесс политического деятеля, или это продолжение целенаправленной политики Российской Федерации в отношении ее собственной истории и истории ее ближайших соседей?
Здесь хотелось бы всех вначале сказать всем доброе утро. Если мы говорим о Валентине Матвиенко, то я думаю, что это, скорее всего, действительно эксцесс исполнителя. Если мы говорим о российских учебниках и их политике в области истории не только собственной страны, но и страны, стран их окружающих, то это действительно тенденция, которая прослеживалась в России на том протяжении, на котором мы можем проследить их школьные учебники. То есть школьные учебники в России в Советском Союзе менялись постоянно, они менялись под ту или иную линию партии, под ту или иную линию политического деятеля, и поэтому то, что происходит у них сейчас, для нас, скажем так, с одной точки зрения ненормально. С другой точки зрения, они ведут абсолютно приемлемую для них политику, которая всегда была для них понятна. Хотя можно сказать, что и наши учебники тоже несколько раз меняли свою программу.
Но так, перед тем, как говорить об украинских учебниках, все-таки обратим внимание на историческую политику, проводимую Российской Федерацией в последние три года. Вот тут нам в сюжете напомнили, что, во-первых, были поставлены памятники Сталину, сначала мемориальная доска и полноценный памятник в Ливадии, были возобновлены памятники имперским деятелям, в частности Екатерине II, а украинские памятники демонтированы потом. Российский институт археологии сделал заявку о Керчи как древнейшем городе России. Это вот все, вот оно для чего делается? Неужели в Российской Федерации всерьез полагают, что большинство населения вот Крыма не знает обо всем этом или имеет какие-то превратные представления? Или тут есть какой-то более глубокий смысл в этих действиях?
Я думаю, что особо глубокого смысла искать не стоит, потому что все, в принципе, лежит на поверхности. Вот вы начали говорить с памятников, это происходит визуальная маркеризация территории. Тобто памятники убираются, украинские памятники, которые уже прозвучали, например, убран памятник Сагайдачному. Соответственно, после этого начинается маркировка российскими памятниками или восстановление памятниками там дореволюционными или постановка новых памятников. Точно так же должна быть маркирована территория и в сознании учеников. Здесь идет работа больше не настолько на уже существующих взрослых людей, сколько идет работа с детьми. То есть детям проще вложить те или иные мысли в голову. И это уже, скажем так, это идет формирование новой идентичности, попытка формирования новой идентичности. Тут мы должны различать, что некоторые дети будут получать... скажем так, альтернативную информацию дома у тех крымчан, которые находятся, скажем так, пребывают в украинском дискурсе, которые пребывают в украиноцентричной, скажем так, парадигме. А некоторые такой информации получать не будут, и у них будет формироваться, соответственно, абсолютно извращенное понимание истории, даже ближайшей, не говоря уже об истории давнишней. Вы сами прекрасно знаете, каким образом переформатировалась история Крыма Второй мировой войны, и как раз в этом какую роль сыграли как учебники, так и, ну, скажем так, внешняя маркировка территории, внешнего пространства. Это все взаимосвязано.
Тут мне из аппаратной говорят, что у нас есть звонок нашего радиослушателя. Можно вывести в эфир? Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Да-да, мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это Крым. Значит, я вот что хочу сказать о том, как мы творим историю. Значит, крымчане и россияне творят историю, а украинцы ее переписывают. Например, уже Русь-Украина, оказывается, 3000 лет существует. Хотя нынешнюю Украину создавал Ленин в 24 году, оторвав от России 8 областей. Теперь, сколько бы вы ни говорили, сахар-сахар во рту слаще не станет, правильно? Вот, так что Крым никогда не вернется, значит, в состав Украины.
А вопрос какой-нибудь у вас есть к нашему гостю?
Вопрос гостю, да. Значит, вот он говорит, что, мол, неправильно поставили Екатерине, значит, Сталину, Рузвельту, Черчиллю и так дальше. Вот. Но ведь они создавали нынешнюю историю, по которой мы живем. Вот. Что касается Крыма, да, его надо, значит, Крымскую весну вносить в учебники истории. Обязательно. Чтобы будущее поколение знали, как творилась история.
Спасибо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Василий, вы нас слышали?
Да, я думаю, что Крымскую весну следует внести в учебники по международному криминальному праву. Потому что вот там вот ей, наверное, самое место.
Изумительно афористическое высказывание, но теперь возвращаемся к основной теме нашей программы. Все-таки, насколько, если это можно там оценить с вашей точки зрения, является успешной работа российских властей и на материке, и на полуострове по изменению, по исправлению истории? Можно ли говорить о том, что у них получается? Или это больше для отчетности, а на самом деле эффективность всех этих российских мер по исправлению учебников и памятников не очень высока?
С одной стороны, это действительно происходит для отчетности. С другой стороны, эффективность мы сможем оценить несколько позднее, когда мы напрямую столкнемся с тем населением, когда Крым будет возвращен в состав Украины. Тогда мы сможем оценить, эффективная была ли эта политика, или это больше для отчетности. На данный момент мы должны просто очень четко понимать, что очень многие представители населения Крыма имеют возможность общаться с украинцами. Они имеют возможность получать альтернативную информацию. Некоторые из них выезжают сюда. То есть у них не находят, они не имеют полностью закрытого информационного пространства. То есть до тех пор, пока это пространство будет открыто, до тех пор, пока крымчане будут иметь возможность получать альтернативную информацию, весь этот дискурс будет идти, российское восприятие весны, оно будет идти очень-очень тяжело. До тех пор, пока есть люди, которые помнят, как это реально происходило. Но постепенно это будет все, скажем так, обрастать мифами. И вот такие персонажи, которые вот сейчас появились перед этим, они абсолютно спокойно пребывают в парадигме, да, что Русь-Украина никогда не существовала 3000 лет назад, но при этом Керчь, условно говоря, древнейший город России. А то, что его основали древние греки, им абсолютно все равно. То есть здесь, как это будет, скорее всего, постепенно все скатываться к старому анекдоту «Россия – родина слонов».
И последний к вам вопрос. Что может предпринять Украина? Что она должна делать? Что она уже делает и чего не делает для того, чтобы противостоять такой российской исторической политике, хотя бы на полуострове, не говоря уже о том, чтобы переходить в контрнаступление на территорию континентальной России?
Я думаю, что там, где это только возможно, используя все информационные каналы, должна выходить крымская, скажем так, реальная крымская история, реальное описание крымских событий по всем периодам. То есть тут важно не только зацикливаться на современном периоде, который более-менее все помнят, а как раз поднимать еще те периоды, которые даже недавние истории, которые, скажем так, уже постепенно притрушиваются информационной пылью современности. И, скажем так, насколько я знаю, вы, Сергей, тоже берете в этом акцент. Участие. Я думаю, что ваши проекты, проекты других историков, популяризаторов, как раз здесь дадут свой эффект. Я думаю, что тут больше надо, скажем так, обращаться не столько к академическим историкам, сколько к историкам, которые имеют активную гражданскую позицию и готовы ее, скажем так, не только излагать на бумаге, но и отстаивать ее в средствах массовой информации. Потому что любой информационный фейк, он практически очень быстро разбивается, как только начинается реальная дискуссия по тем или иным вопросам. И так будет с той же самой Крымской весной, если ее начать разбирать на отдельные составляющие и показать, что, ну, собственно говоря, никакого героизма-то у захватчиков там и не было.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Павлов, украинский историк, сотрудник исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, а с нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Итак, вот с точки зрения украинского историка, которого мы только что выслушали, то, что последние годы делает Российская Федерация в сфере исторической политики, является определенным способом маркировать или даже пометить территорию полуострова. Но исправление, если это можно так назвать, учебников, цитирую, согласно юридической и политической точки зрения, что мы услышали из уст Валентины Матвиенко, это ведь касается не только территории полуострова, это касается территории всей Российской Федерации. Вот это исправление учебников для всех маленьких россиян, это какой-то такой популистический шаг накануне, там, скажем, президентских выборов или что-нибудь подобное? Или это действительно глубокая проработка на долгие годы вперед?
Скорее всего, вот все эти заявления о том, что вот мы сейчас изменим учебники и сделаем их как в старые времена, в кавычках, это такой, знаете, такой язык, на котором общается Кремль с россиянами, с национальными республиками, вот со всеми вокруг. То есть, если вы живете в России, и вы читаете новость о том, что правительство собирается пересмотреть учебники для младших классов, для средней школы, вот, это означает, что, ну, вот на русский, если переводить на русский, это означает, что заморозки начались. И там зима близко, или зима уже наступила. Это значит, мы входим вот в стадию, так, наступает такая стадия, когда нужно молчать, и нужно смириться, и нужно быть готовым, что если ты позволишь себе какое-нибудь свободное высказывание, тебе за это свободное высказывание государство как-нибудь накажет. Понимаете? То есть, смотрите, они могут даже учебники не пересматривать на самом деле. То есть, на самом деле, учебники могут остаться такими же, какие они есть. Вот. Но вся страна, все чиновники услышали, что вот в Кремле теперь собираются учебники пересматривать. Пересматривание воспринимается как такая очень, знаете, как красный уровень угрозы.
Понятно. Да, то есть, простите, тут вот нам говорят, что у нас слушатель есть на связи. Давайте выведем его в эфир. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. У меня вопрос к Сергею Громенко. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу прекрасно.
Скажите, пожалуйста, почему прекратились ваши такие интересные передачи, рубрика «Крымские истории» с Сергеем Громенко?
Это на самом деле очень просто. Теперь эта программа выходит в часовом формате, но тоже по субботам, только утром. Есть ли у вас вопрос к Максиму Горюнову, российскому философу?
Нет, спасибо.
Спасибо и вам. Возвращаемся к разговору с Максимом Горюновым. Итак, заморозки, зима близко, но вот тут нельзя не задать вопрос. Мы уже говорили об этом с украинской стороной, теперь этот вопрос вам. Как вы оцениваете эффективность действий российской власти на историческом поле? Например, буквально вот только что сам Владимир Путин приезжал на открытие памятника жертвам сталинских репрессий. Как это сочетается с тем, что большинство россиян, согласно опять же российским социологическим службам, считают Сталина выдающимся деятелям и оправдывают его действия в прошлом?
Во-первых, нужно, ну, с моей точки зрения, нужно подставить под вопрос все выводы, все эти опросы, которые говорят о том, что 50%, там, большая часть россиян считает, что Сталин хороший или Сталин плохой. Понимаете, мы живем в недемократическом обществе. И это авторитарное общество. И все эти вопросы, которые касаются, ну, вот, Сталина, политики, отношения к Крыму, отношения к целостности страны, отношения твоего к православию и так далее, все эти вопросы, они воспринимаются как проверка на лояльность. И они, то есть люди, когда они отвечают на эти вопросы, они не отвечают, как оно есть на самом деле. Они выгораживают себя. Они пытаются выставить себя перед человеком, который его спрашивает, в наилучшем свете. То есть показать все, что я лояльный, я поддерживаю, и ко мне с вашей стороны не может быть никаких претензий. Вот, поэтому то, что большая часть россиян там поддерживают Сталина, это значит, что 50% россиян сильно испугались России, сильно испугались Кремля, сильно испугались этого нового поворота, и вот у них в голове складывается, ну, это моя интерпретация, им кажется, что вот если они скажут, что Сталин это хорошо, то к ним не будет претензий, не будет вопросов.
Понятно. Еще раз, вот. Простите вас, перебиваю, у нас еще один звонок, исключительно живой эфир. Давайте вы... Говорите, мы вас слышим.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Да, я из Крыма, алло, вы слышите меня?
Мы вас слышим прекрасно, говорите, пожалуйста.
Да, я хочу сказать по поводу этой ужасной пропаганды, которая сейчас творится у нас в Крыму. Я очень долго живу на этой земле, и мне исключительно больно за то, что сейчас происходит с людьми, особенно с детьми. То, что они вкладывают сейчас в голову молодежи, это просто, я считаю, своего рода геноцидом над памятью, над историей, над вообще какой-то патриотической позицией молодого поколения. Ладно, вот эти седые, безумные головы, которые твердят пропаганду, которая ничем не подтверждается и не хотят над этим думать, я... Ну как, смирилась уже над этим, но то, что делают с людьми младшего, молодого поколения, это просто невыносимо. Телевизор – это убийца. Я считаю, это убийца мышления, убийца будущего вообще молодого человека.
Большое вам спасибо за ваше мнение. У нас на связи еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Мы вас прекрасно слышим, говорите, алло. Пожалуйста.
Вот вы говорите исторически. Но исторически здесь основная женщина выступала сейчас. Я ее внимательно слушал. Да, есть такие у нас в Крыму, есть такие женщины, ну, есть люди, которые Украину поддерживают, ее движение там или еще что-то такое. Но вы знаете, основная масса людей, основная, все-таки... ближе к России. Как вы думаете вернуть нас? Силы заставить нас? Или что? Перемыслить нас? Мы же не за материального, тут говорят только за материального перешли. Некоторые духовно перешли.
Понятно. Большое вам спасибо и за ваше мнение. Вот, Максим, вот тут одна из слушательниц говорит о геноциде в историческом плане, а другой говорит о том, что все-таки есть какая-то духовная связь крымчан с Россией. Вот как вам кажется, духовность ближе или репрессии, или репрессиями Россия действует на крымчан?
Ну, не репрессиями, а страхом, скорее всего, перед ними. Потому что, ну, вот эта вся... Когда в 90-е годы поднялись все эти архивы, и было стало понятно, сколько убито, это вот мы когда представляем себе, чего может Кремль сделать, да, вот наше воображение, оно захвачено этими картинами концлагерей, массовых расстрелов, и так далее. И поэтому, когда человек думает о том, что ему будет, если он как-то там не согласится и начнет действовать вопреки, ну, скорее всего, он воображает себе вот что-нибудь такое, вот Сидич, Шаламов, Солженицын. Вот. Поэтому, ну вот, скорее всего, это все как бы пока еще не репрессии, пока еще страх репрессий, которые были. Что касается телевизора, ну, можно обрадовать человека, вообще молодые люди телевизор не смотрят. А, вообще. То есть, да, телевизор это для старшей возрастной группы, для сильно старшей возрастной группы. Все нормальные дети, нормальные подростки смотрят YouTube, а YouTube, он абсолютно в России либеральный. Да, то есть в Ютубе царствует Навальный, в Ютубе царствуют антиправительственные, антикремлевские блогеры. Это общеизвестный факт. Да, поэтому поражающий эффект телевизора – это только вот бабушки и дедушки, совсем ветхие.
Хорошо. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за ваш такой сдержанный оптимизм. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. И мы сегодня говорили о том, как Россия в очередной раз собирается переписывать учебники, уделив особенное внимание Майдану в 2013 году и аннексии Крыма в 2014. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Михаил Саакашвили требует от властей Украины прислушаться к требованиям митингующих. Аэропорт Симферополя перешел на зимнее расписание полетов. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список политзаключенных в России. Далее подробно. Возле украинского парламента 29 октября прошел митинг, организованный движением новых сил политической группой во главе с Михаилом Саакашвили. Саакашвили призвал демонстрантов добиться встречи с правительством в ближайшее время.
7-го, честно, последний раз даем шанс принять наши требования. Мы не можем вечно тут стоять. Мы не можем вечно тут мерзнуть.
17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады Украины, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. 19 октября большинство участников акции после рассмотрения их требований в парламенте решили разойтись, но партия Движения новых сил Михаила Саакашвили заявила, что продолжает акцию возле Верховной Рады. Аэропорт аннексированного России Симферополя перешел на осенне-зимнее расписание полетов, сообщают в пресс-службе аэровокзала. Украина вместе с Европейским Союзом и большинством стран Европы вернулась в ночь на 29 октября с летнего времени на поясное, которое неформально называют зимним. Стрелки часов перевели на 1 час назад. В аннексированном России Крыму и на оккупированной части Донбасса введено использование московского времени, которое не имеет сезонного перехода. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список политзаключенных в России. В него попали 117 человек. Туда попал крымчанин Владимир Балух, который после аннексии полуострова России открыто высказывал свою проукраинскую позицию. В список также включены крымчане Руслан Зайтулаев, Али Асанов, Мустафа Дегерминджи, Александр Кольченко, Александр Костенко и Олег Сенцов. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В результате осложнения погодных условий в ночь на 31 октября сработала система защиты линий электропередач. Произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях Украины, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 7.00 в Киевской области без света остались 27 населенных пунктов, в Житомирской 19, в Сумской 17, в Хмельницкой 13. Также есть отключенное электроснабжение сел в Ивано-Франковской, Черновецкой и Днепропетровской областях. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 3 градуса, идет дождь. На Чангарии в Новоалексеевке 5 градусов тепла. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко. С вами был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире «Радио Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени и в 7.35 и 12.10 по материковой Украине. Ну и, конечно, на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
В Симферополе теперь есть новый главный раввин. Почему раввина аннексированного Симферополя назначили только спустя 3 года после того, как предыдущий оставил свое место? Является ли назначение Йехескеля Лазара легитимным с точки зрения еврейских общин России и Украины? И кто станет и станет ли новым раввином Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Симферополе представили нового раввина. Им стал Йехезкель Лазар. Ему 25 лет, и он сын главного раввина России. На новой должности Лазар обещает особое внимание уделять образованию общины. Также среди первостепенных планов создание большого еврейского центра.
Там, где все будет включено, и еврейское образование, и синагога, и кошерный ресторан, магазины еврейские, и все, что надо для еврея.
По словам раввина, возводить новый еврейский центр будут на улице Гурзувской. В том, что эти планы осуществимы, не сомневается президент Всекрымского еврейского Европейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, организация уже наладила дружеские отношения с новым раввином и обещает ему всеобщую поддержку.
Мы с ним общаемся по всем видам, по всем мероприятиям, которые должны проводиться. Мы общаемся с ним по каким-то бытовым вопросам. Мы надеемся, что все вместе мы сделаем очень много хорошего и для общины, и в целом для Крыма.
Ян Эпштейн сообщил, что Всекрымский еврейский конгресс собирается предложить Лазара на должность главного раввина всего полуострова. Церемония вступления в должность нового симферопольского раввина состоялась 25 октября. Ихезгил Лазар с 13 лет учился в Иешиве в Москве, после чего уехал в Израиль. Оттуда он переехал в США, а затем опять вернулся в Москву. Там Лазар получил религиозное образование.
Самая семья раввины. Всю жизнь, сегодня, и завтра, и послезавтра. И надо продолжать учиться. Это никогда не заканчивается.
Последние 3 года аннексированный полуостров жил без раввина. Бывший раввин Михаил Капустин в марте 2014 года выступил в поддержку территориальной целостности Украины, после чего был вынужден покинуть полуостров. Сейчас Михаил Капустин живет в Братиславе. По приглашению еврейской общины Словакии он стал раввином этой страны.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины до 2014 года. Михаил, добрый день.
Добрый день, слушаю вас.
Итак, вот мы тут говорим о ситуации, которая в другом случае не заслуживала бы нашего внимания, если бы раввин в Симферополе появился бы буквально сразу, сейчас бы пришел какой-нибудь новый, второй или третий, но вот тут дело в том, что у нас в Симферополе целых 3 года не было раввина, и, конечно, в этом смысле к вам сначала перед тем, как обсудить именно новый выбор, новое назначение, тут мы должны сказать, что для большинства наших слушателей, конечно, довольно трудно вот представить, что в иудаизме, в общем-то, как и в исламе, нет такой жесткой иерархизированной церковной организации, как, например, в христианстве. И поэтому, вот с этой точки зрения, главный раввин Симферополя – это больше административная должность или это какое-то почетное звание, которое не предусматривает никаких инструментов влияния на других раввинов?
Действительно, в иудаизме не существует такой иерархии, как есть в христианстве. И в иудаизме существуют различные направления. И быть главным раввином, как вы предположили, действительно, это больше необходимо для того, чтобы общаться, чтобы власти, администрация города или республики, или края, или страны знала, с кем ей общаться, кого ей приглашать на какие-то мероприятия. Да, но, как правило, главным раввином выбирают человека, которого знают, которого уважают, которого действительно принимают. И в связи с этим и появляется такое название. Но это, как вы действительно сказали, это значит, он больше это административная позиция, потому что со всеми говорить невозможно, а нужно говорить с кем-то одним.
Михаил, вот по вашему мнению, почему целых 3 года Симферополь обходился без главного раввина? Это было какое-то политическое решение? Это просто так сложилось? Не находилась подходящая кандидатура на эту должность?
Я могу только предположить, что было на самом деле мне неизвестно. Просто действительно, как я уже говорил, водоизмеры разные направления. Мне понятно, почему не было раввина прогрессивного иудаизма, просто его не было физически, иначе бы он приехал. Просто не так просто найти, выучить человека, чтобы он был готов приехать на новое место и начать работать. Просто такого человека в настоящий момент нет. Есть люди, которые учатся быть раввинами, да, но непосредственно раввина, который был бы свободен, мог бы приехать, его нет. То, что касается ортодоксального иудаизма, то мне сложно рассуждать, их очень много разных раввинов в России, и кто что мог приехать. Я знаю, что главный раввин России приезжал в Крым, Бер Лазар старший. Почему его не было 3 года? Ну, на самом деле, я могу сказать, что я насколько я слышал, там был какой-то рав, который приехал и что-то делал в Крыму. Я так понимаю, что рав Бер Лазар младший приехал ему на смену, или я не совсем понимаю, что произошло.
И к вам тогда последний вопрос, может быть, в какой-то степени провокационный, а может быть и нет. Является ли нормальным ситуация, когда сын главного раввина России становится главным раввином Симферополя? Это больше правило или это какое-то вопиющее исключение?
Может быть, все что угодно. Я не вижу никаких запретов с традиционной точки зрения. Скажу, более того, есть целые раввинистические династии. Это звучит не совсем демократично, но, опять же, во многом это зависит от направления в иудаизме, где либо люди это принимают, либо принадлежат другим направлениям. Что это вполне естественно, эти династии очень известны. И я могу сказать, что интересно, почему он поехал именно в Симферополь, именно в Крым, а не в какой-либо другой регион. Это отдельный вопрос. Ну, я думаю, что, конечно же, скажу так, что для ортодоксальных евреев в Крыму, я думаю, будут положение значительно должно улучшиться, учитывая фамилию этого раввина. Мне почему-то кажется, что все вопросы будут решаться положительно.
Что ж, большое вам спасибо за большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины до 2014 года. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Иосиф Зисельц, бывший диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Иосиф Самойлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только сразу хотел бы поправить, что бывших диссидентов не бывает.
То есть вы и сейчас находитесь в оппозиции к действующей власти?
Дело в том, что понятия диссидентства и оппозиции к действующей власти сегодня различные с теми, которые были 30-40 лет назад, когда мы были политзаключенными. Мы бывшие политзаключенные, но многие из нас остались диссидентами до сих пор.
Хорошо, обязательно это учту и буду теперь вас представлять только как действующего диссидента. Но мы сейчас, если возможно, хотели бы поговорить не столько о диссидентстве, сколько о нынешней ситуации на полуострове. Там, в Симферополе, вот спустя 3 года появился новый главный раввин. И, конечно, начну с того вопроса, который я задавал бывшему раввину Симферополя. Является ли нормальным с точки зрения право в иудаизме, собственно, религиозного права, что младший, ну, то есть один из сыновей главного раввина России становится главным раввином Симферополя. И Михаил Капустин говорит, что теоретически нет для этого никаких запретов. А вот с точки зрения, скажем так, общественно-политической ситуации, действительно ли вот младший сын главного раввина России, действительно ли он обладает настолько выдающимися способностями, что он на этот пост был избран, или здесь все-таки какая-то политическая игра вокруг этой должности? Как вы думаете?
Я думаю, что назначение главным раввином младшего сына Бер Лазара, главного раввина России, это тот же процесс, что и аннексия Крыма. То есть точно такой же абсурдный, незаконный и противоречивый. Но он укладывается в логику русского мира. Потому что понятие главного раввина вообще какое-то бессмысленное. Оно не имеет смысла на самом деле. То есть иногда встречаются ситуации, когда какого-то раввина избирают главным. Собираются раввины данного пространства, территории или страны и выбирают на выборах главного раввина. Иногда есть раввины, которые сами себя назначают главными. У меня даже когда-то был шутливый лозунг, что каждому раввину должен быть лозунг, что он должен быть главным. Поэтому это какая-то совершеннейшая бессмыслица, главный раввин, тем более в условиях оккупированного и аннексированного Крыма. Семья Берлазара – это вообще семья очень неоднозначная. Из-за безусловной поддержки такой многолетней Путина, его режима, его преступлений, того, что он сделал с Крымом, того, что он делает с Донбассом, того, что он делает в Сирии. Вообще человек близкий к президенту России, Эстер Берлазар, близкий человек, президент России, он становится фигурой, которого не воспринимают многие. Не рискну сказать большинство, но многие евреи вообще на постсоветской территории, да и в мире вообще.
И такой...
Точно так же будет восприниматься его сын, потому что было очень много таких негативных комментариев после того, как он переехал в Крым, сын Берлазара.
А тут к вам вот такой вот вопрос. Относительно недавно мусульмане Крыма, которые сейчас временно проживают на территории Украины, или даже не временно, может быть, постоянно, избрали нового муфтия мусульман Крыма, фактически там в изгнании. А вот возможно ли такая ситуация, чтобы кроме главного раввина, который находится на территории Крыма, был еще некий главный раввин Крыма или хотя бы главный раввин Симферополя, точно так же в экзиле на территории материковой Украины?
Мне трудно себе это представить, поскольку евреев, находящихся в изгнании сегодня в Украине и с Крымом, очень мало. Есть евреи, которые не желали, вот как Миша Капустин, который выступал передо мной, к которому я очень хорошо отношусь, реформистский район Крыма, который уехал в знак протеста против аннексии, против оккупации Крыма. Есть евреи, которые уехали из Крыма, не желая оставаться там, но они в большинстве уже не на территории Украины, а уехали в Израиль. Их было не так много, как мусульман, которые уехали из Крыма. Дело в том, что некоторые мусульманские группы, исламские группы, которые уехали из Крыма, они уехали сразу после оккупации, поскольку относились к различным таким субисламским группам, которые были запрещены в России, деятельности, якобы как экстремистская, там, Хизб-ут-Тахрир, ваххабиты и прочие, хотя их не надо воспринимать с испугом, это совершенно в тюркском окружении Крыма, это совершенно не те, не тот Хизб-ут-Тахрир, например, который в Узбекистане, и тем более не те из радикальные исламские группы, которые в арабском сообществе существуют. Вот они сразу уехали, они находятся на территории Украины, и поскольку около, если я не ошибаюсь, более 20 тысяч мусульман, крымских татар, уехало из Крыма в знак протеста против оккупации, то действительно у них есть большое сообщество умма, и им нужно было иметь духовного руководителя, поэтому и избрали муфтия. И у евреев я не вижу такой возможности и необходимости.
И последний к вам вопрос. После назначения, после избрания главным, вообще после появления нового главного раввина Симферополя, который теоретически может стать главным раввином Крыма, изменится ли ситуация с свободой вероисповедания в Крыму для евреев в частности и для всех верующих разных конфессий в целом к лучшему? Потому что отчеты международных правозащитных групп свидетельствуют о том, что религиозная свобода некоторым образом сворачиваются, или ничего не изменится?
Религиозная свобода в Крыму – это не такое простое понятие. Поскольку Крым аннексирован Россией незаконно, то те религиозные порядки, которые в России, они, естественно, распространены сегодня на Крым, но в более жестком варианте, поскольку эта территория находится под особым контролем путинской администрации. Я вам напомню, что в России уже достаточно много лет назад принят был закон о главных религиях России. Если есть главные, значит, все остальные второстепенные. Иудаизм относится к числу одной из четырех главных религий России. Поэтому особых проблем для иудаизма в Крыму я не вижу. Но есть группы иудаизма, в иудаизме, которые также не укладываются в прохрустово ложе российской религиозной политики. Например, это реформисты. Миша Капустин, который он как раз реформистский раввин был Крыма. Есть и другие группы, вот не знаю, насколько они сейчас в Крыму представлены, но реформисты были широко представлены. Берлосар является представителем такой ортодоксальной линии, хабадной, но не просто хабадная, потому что в Украине очень много хабадных раввинов, но большинство из них поддерживает Украину, поддерживают курс Украины в Европу и те позитивные изменения, которые происходят в Украине. Поэтому тут есть некоторое напряжение религиозное между Украиной и Россией в плане иудаизма, но, как мы знаем, не только в плане иудаизма. Поэтому особых проблем для евреев, которые поддерживают там аннексию, а многие из них, к сожалению, на мой взгляд, поддерживают аннексию Крыма, для многих из них не будет больших проблем и вообще каких-либо проблем. Вопрос будет не в том, к какой религиозной группе они относятся и вообще ли они являются религиозными или атеистами. Вопрос будет в другом. Поддерживают ли они аннексию или не поддерживают.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иосиф Зисельс, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Людмила Филиппович, заведующая отделом истории религии практического религиоведения Института философии имени Сковороды Национальной академии наук Украины. Людмила Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о довольно нетипичной ситуации, появлении впервые за 3 года в Симферополе главного раввина. И тут, конечно, наши предыдущие спикеры высказывали разное мнение на этот счет. Некоторые говорят, что должность эта ни к чему не обязывающая, ничего не определяющая. Кто-то говорит, что это вообще может быть похоже в какой-то степени на аннексию Крыма. Вот как вам кажется, вот появление нового духовного предводителя, духовного лидера иудеев в Крыму, причем именно поставленного со стороны России, оно осложнит взаимоотношения между религиозными сообществами на территории Крыма, аннексированного, и на территории материковой Украины? Или в этих отношениях ничего не изменится?
Я думаю, что ситуация будет очень непростой. Но давайте сначала порадуемся за евреев Крыма, которые обрели своего главного раввина. И вспомним, что религия всегда играла большую роль в жизни еврейского народа, способствовала его идентификации. И, видимо, мы сейчас присутствуем при процессе, когда эта идентификация будет усиливаться. И этническая, и духовно-культурная. Но в данном случае ожидается консолидация еврейской диаспоры, как сказал вот новоприбывший раввин, вокруг этой новой фигуры в религиозной жизни Крыма. Хотя там, без сомнения, присутствуют и другие раввины, других традиций. Ничего нового в том, что приехал именно сын известного российского главного раввина Берл Лазаря, в Крым нет, поскольку Россия рассматривает Крым как свою территорию, как часть России. Абсолютно естественно, что туда посылаются люди, приближенные к современной российской власти. Ни для кого не секрет, что главный раввин России Берл Лазарь – друг Путина. У них очень хорошие отношения. И ожидать, что приедет человек, который не будет из этой, как говорится, тусовки, было бы совершенно невозможным. Но давайте подумаем еще о том, что новоприбывший раввин, которого номинировали на главного раввина, достаточно молод. Ему около 25 лет, поэтому ему только придется стать вот тем авторитетом, заслужить этот авторитет у евреев Крыма, а их там, кстати, немало. Я знаю, что более 10 тысяч. Ну и кроме того, там есть и другие раввины, которые с народом еврейским Крыма уже многие десятилетия. Вы понимаете, ситуация усложнится не только между евреями и неевреями в Крыму. Мне кажется, что ситуация будет непростой в среде, собственно, иудейской, поскольку присутствие вот нового человека, причем хасидско-хабадского толка, видимо, внесет дополнительную напряженность. У нас в Украине традиционно равные отношения между разными религиозными еврейскими объединениями и государством. То есть по нашей конституции нет никаких привилегий и никакого доминирования какой-то одной из них. Российская конституция и российский тип религиозной жизни больше напоминает определенную, знаете, монополию. То есть каждый пытается ее установить. Эту монополию имеет православный в лице Русской Православной Церкви. Ну и, соответственно, претендует теперь на монополию в иудейской религиозной жизни в связи с новым раввином для Крыма. Ну, знаете, ситуация же очень интересная. Вы знаете, что у еврея родина там, где его мама, где его семья. И когда они предпринимали этот шаг, я думаю, что они хорошо подумали, как обеспечить безбедное и спокойное проживание евреев в Крыму. У евреев одна большая задача – это выжить. И думаю, что назначая, не выбирая, я думаю, что все-таки раввин был назначен, речь идет о Хескеле Лазаре, они хорошо подумали. И будем надеяться, что популяция евреев в Крыму не уменьшится, а увеличится, и что евреи найдут взаимопонимание между иудеями других религиозных общин. Хотя понятно, что отношения с украинским своими собратьями у них, видимо, немножко ухудшатся. Хотя мы видели, что украинские хасиды, хабатники до сих пор приезжают в Крым. Я имею в виду руководителя главного раввина Украины Моше Асмана, и то, что поддерживают и другие евреи, это абсолютно понятно.
До 2014 года, до аннексии Крыма, как складывались отношения украинского государства с главным раввином Крыма или с главным раввином Симферополя? Имелось ли какое-то там официально оформленное сотрудничество, отношения? И в этом смысле можно ли говорить о том, что Украина не будет признавать младшего Лазара главным раввином легитимным, а будет относиться к нему как к обычному еврею?
Никаких особых отношений между государством Украины и религиозными организациями никогда не было. Мы не заключаем конкордаты, я имею в виду государство, с какими-то религиозными организациями, как это имеет место в других странах. Более того, еврейская община не имеет такого влияния на государство в политике, как это происходит, например, в России. Поэтому говорить о том, что эти отношения каким-то образом официально определены, видимо, нет оснований. То есть все происходило в рамках действующей конституции и закона про свободу совести и религийные организации. Сейчас евреи России, Крыма, как части, как они считают, России, будут жить за другими законами, и Украина как держава, естественно, не может согласиться и не может принять эту ситуацию. Это касается не только евреев, но и, скажем, общин греко-католической церкви или общин Украинской православной церкви Киевского патриархата. Я уже не говорю о крымских татарах. То есть мы рассматриваем, государство Украина рассматривает такую сотрудничество с нынешней властью Крыма как легитимизацию той оккупации, которую произвела Россия по отношению к Крыму.
Все ж, большое вам спасибо, Людмила Филиппович. Напомню, была с нами на связи заведующая отделом истории религии практического религиоведения Института философии имени Сковороды Национальной академии наук Украины. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся сразу после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевко в этом выпуске. В Ялте выбрали двух кандидатов в мэры. Советник Трампа солгал, что не был связан с Россией, Минюст США. Во Франции отменили чрезвычайное положение. Далее подробно. Конкурсная комиссия во главе с подконтрольным Кремлю заместителем главы правительства аннексированного Крыма Владимиром Серовым сегодня выбрала двух кандидатов на пост мэра Ялты. Ими стали исполняющие обязанности руководителя администрации города Елена Сотникова и глава территориального органа поселка Гурзуф Игорь Гец. Сам Серов рассказал, какие требования выдвигает для кандидатов.
Пересмотреть бюджет, подготовиться очень важно сейчас будет к новому курортному сезону. Посмотреть все объекты ФЦП, которые определены по городскому округу Ялты, взять их на контроль.
Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко. Бывший внешнеполитический советник избирательной кампании Дональда Трампа Джордж Пападополос признал, что солгал специальным агентам ФБР о своих отношениях с, цитирую, определенными иностранными гражданами, которые, как он понимал, имели тесные контакты с главными российскими чиновниками. Об этом говорится в документах, которые обнародовало Министерство юстиции США. Позднее Пападополос пошел на сделку со следствием и 5 октября признал, что во время предыдущего опроса дал ложные показания и скрыл существенные данные о своих контактах. Весной 2016 года с такими лицами в документах без уточнения имен названы как «европейский профессор из Лондона» и «определенная гражданка России». По данным следствия, Пападополос после встречи с ними в электронных письмах руководству компании Трампа отчитывался, что темой разговора было, цитирую, «устроить встречу между ним и российским руководством, чтобы обсудить российско-американские отношения при президенте Трампе». Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов намерен добиваться от России компенсации из-за применения к нему пыток со стороны российских силовиков во время заключения. Об этом в комментарии Крымреали рассказал сам Ларионов. По его словам, он также намерен в ближайшее время вывести с территории полуострова двух несовершеннолетних детей. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Об этом сообщает издание Le Point. Один из пунктов закона отменяет режим чрезвычайного положения, который ввели во Франции в ноябре 2015 года. Новый закон вступит в силу 1 ноября. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 3 градуса, идет дождь. На Чингаре и в Новоалексеевке 5 градусов тепла, осадков нет. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по Крыму и 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак предложила провести на полуострове некий новый независимый референдум, который подразумевает различные точки зрения. Что так и что не так с предложением о повторном референдуме? Почему этот тезис так популярен среди российских оппозиционеров? И действительно ли это политическая позиция Собчак или спущенный из Кремля сценарий? Об этом мы будем говорить в нашей программе. Но вначале короткий сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Выход выходить из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна, только через некий новый независимый референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения.
Крым незаконно аннексирован Россией. Чтобы решить его судьбу, необходимо провести независимый референдум. Такое предложение озвучила Ксения Собчак. Телеведущая недавно заявила о желании баллотироваться в президенты России. Идея о проведении независимого референдума звучит из уст российских оппозиционеров не впервые. Алексей Навальный в мае 2015 года также говорил о плебисците на оккупированном полуострове. При этом политик уверен, что его не признает Украина.
Нельзя решить бутербродом, совершенно верно. Его нельзя просто вернуть.
О независимом референдуме говорил и Михаил Ходорковский в эфире телеканала Евроньюз в 2016 году. Оппозиционер заявил, что вопрос возвращения Крыма зависит исключительно от мнения жителей полуострова.
То, что случилось, случилось. И сегодня эта проблема на долгие годы. Правительство, которое будет решать проблему Крыма, должно иметь на это санкцию от общества.
Лидер российской оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает Крым украинцем. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода» в 2016 году. При этом проблему аннексированного полуострова предложил решать всем миром.
Надо, во-первых, признать, что были нарушены все законы и правила, собирать международную конференцию, которая должна выработать дорожную карту решения этой проблемы.
Оппозиционер Илья Яшин видит несколько вариантов решения проблемы. Выплатить Украине денежную компенсацию или вернуть полуостров Киеву, но с гарантиями для русскоязычного населения. Год назад политик озвучил идею совместного управления Крымом.
Возможно, создание международной территории, на которой бы одновременно распространялся суверенитет Украины и России.
В случае своей победы на президентских выборах российский оппозиционер и лидер партии Парнас Михаил Касьянов готов вернуть Крым Украине. Об этом он заявил журналистам «Радио Свобода» в 2016 году.
Это было незаконно. Была аннексия, то, что называется в международном праве. Поэтому закон должна быть восстановлена. Ну, я не вижу никаких проблем для открытого обсуждения этих вопросов.
То есть вы готовы вернуть Крым Украине?
Да.
Все российские оппозиционеры солидарны в том, что пока у власти в Кремле находится президент Владимир Путин, ситуация с Крымом не будет решена. Денис Зепсен для радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Сегодня наш гость Александр Поли, кандидат политических наук, эксперт-политолог. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала с гораздо более общего вопроса. Выдвижение Ксении Собчак в президенты Российской Федерации. Это еще, конечно, не официально, но кампания, тем не менее, уже начала. Это ее собственное решение? Это предложение со стороны Кремля, от которого нельзя отказаться? Или это нечто третье?
Ну, я думаю, что это такое предложение от Кремля, от которого теоретически можно было отказаться, но она не отказалась.
Что мог предложить такого Кремль? Он мог предложить какую-нибудь государственную должность или банальные деньги?
Я думаю, что тут ни одно и ни второе, хотя денежный вопрос, очевидно, будет, потому что госпожу Собчак сразу начали раскручивать российские медиа, так как давать трибуну, так как ни одному вообще... Значит, кандидату оппозиционному никогда не давали. Я думаю, что, скорее всего, ну, Собчак понимает свою как некую миссию, и, возможно, она даже понимает, что когда-то Путин закончится, то есть вся его правление. То есть она, возможно, думает о том, что будет потом. А потом окажется, что вокруг пустота, и тут такая себе Ксения Собчак. Возможно, у нее такие размышления по этому поводу имеются. Но еще раз хочу сказать, что в России вот медиа 100% управляемы Кремлем, и поэтому предоставить ту трибуну, которую они ей предоставили сейчас, без соизволения Кремля, конечно же, никто бы себе не позволил.
Когда она буквально вот только на первой же неделе начала ее избирательной кампании, прозвучал совершенно неожиданный с точки зрения официального российского дискурса лозунг о том, что имело место аннексия Крыма, имело место нарушение Будапештского меморандума. И это вызвало, конечно, совершенно естественно, там, бурю в российских националистических медиа и в таких вот ура-патриотических кругах. Почему эта тема вообще всплыла? Это какой-то такой очень ловкий ход закулисных сценаристов? Или Ксения Собчак действительно полагает, что Россия захватила Крым?
Ну, я не исключаю, что она действительно полагает, что Россия захватила Крым, но это не важно, то, что она сама думает. Важно то, как это, что эта вообще тема прозвучала в российских медиа так громко. Зачем это делается? Очевидно, что Россия понимает, что как-то из этой ситуации необходимо будет выходить. И электорат готовят некими такими месседжами к определенным компромиссам, чтобы Кремль не выглядел потом полным, ну, предателем в силу раскрученной самим Кремлем истерии. Они подготавливают почву через таких, как Собчак.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальности Руслан Бальбек, разумеется, после выборов незаконных на территории Крымского полуострова, заявил, цитирую, «Крымский референдум не подразумевает реванш, это был турнир на выбывание, выбыла Украина». И все эти заявления про повторный референдум, что, мол, тогда все было нечестно, это лишь жалкие попытки оправдания проигравшего. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже давно назвал заявления Собчак ошибочными по форме и по содержанию, так как, цитирую, с точки зрения международного права, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации де юре и де факто. И отказался комментировать возможность того, что Собчак будет привлечена к ответственности за эти заявления. Вот в продолжение предыдущего вопроса. Окей, теоретически можно было бы подготовить общественное мнение, вбросив такой достаточно эпатажный по нынешнему временам лозунг о том, что Крым захвачен и Будапештский меморандум нарушен, но вот зачем появилась вот эта тема повторного референдума? Неужели из того, что мы слышали, все российские оппозиционные деятели согласны с тем, ну, кроме Касьянова, с тем, что нужно проводить второй референдум? Действительно ли Кремль подразумевает то, что Украина и международное сообщество согласятся с проведением такого повторного референдума?
Ну, Кремль понимает, что как-то из ситуации необходимо выходить, потому что санкции за Крым не будут сняты до возвращения Крыма. Это позиция Европейского Союза и Соединенных Штатов, любой администрации. То есть они понимают, что как-то, если Россия хочет полностью вернуться в мировое распределение труда, в мировое, ну, скажем, общение дипломатическое, то, естественно, что необходимо как-то этот вопрос решать. И для Кремля было бы очень хорошо провести там референдум. Еще один, с учетом, что в России никакие выборы вообще не выборы, с учетом полного контроля над комиссиями, с учетом господства российских медиа, российских силовых структур и так далее, и так далее. То есть это для них бы был хороший вариант выхода из этой ситуации. Но это для Украины плохой вариант, потому что у нас по Конституции изменение наших границ возможно только на общенациональном, общеукраинском референдуме. Поэтому здесь такой вопрос. Еще есть масса других вопросов, потому что поработали 3 года российские медиа там, и сейчас совершенно другая ситуация. Я уже не говорю о том, что привезено там десятки тысяч людей, а десятки тысяч, наоборот, выдавлены из Крыма. То есть изменяется демографическая ситуация. Соответственно, и голосование совсем другое может быть. Поэтому эти все предложения, они как бы запускаются в Украине, тестируется реакция, как на это будут реагировать Украина и мир, для того, чтобы там формировать в будущем какую-то политику. Но мы видим абсолютно четкое то, что наши западные партнеры и вообще мировое сообщество не проглотит такие пилюли.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Дмитрий, Ксения Собчак, которую можно без преувеличения назвать эпатажным деятелем современного российского общества, культуры, если так можно выразиться, заявила, во-первых, что Крым был захвачен и Будапештский меморандум нарушен, а во-вторых, что неплохо бы провести на нем повторный референдум. И вот теперь, по вашему мнению, это личная позиция Ксении Собчак, это какой-то такой специальный сценарий, написанный за кулисными деятелями из Кремля, или это какое-то такое вот стечение обстоятельств, случайно спросили, но она и брякнула первое, что пришло в голову.
Нет, это, конечно же, домашняя заготовка, и к пресс-конференции ее готовили хорошо.
готовили политтехнологи, которые знали, что ей нужно в какой момент говорить. И в данный момент она акцентирует внимание на той проблеме, которая может быть альтернативна официальной позиции. Во всех остальных она будет мало чем расходиться с остальными кандидатами. Борьба с коррупцией, там, новая экономика, больше свободы. Свобода лучше, чем не свобода, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. И в этом отношении ничего яркого, выделяющего ее на фоне остальных кандидатов, она бы сказать не могла. А в данной ситуации она сильно отличается и играет таким образом на ту, хотя и небольшую часть общества, но все равно существующую, там, процентов сколько? 7-8% российского общества, которые имеют аналогичную точку зрения. Ну вот попытка их голоса привлечь на свою сторону, яркая попытка вот таким альтернативным высказыванием ей была осуществлена.
То есть вы не считаете, что это специальная такая многоходовочка Кремля, которая призвана выгодно подчеркнуть для 86% россиян нынешнюю позицию Путина? Вот, дескать, придет Собчак и придется попрощаться с Крымом. Ну, по крайней мере, так буквально написал Просвирнин.
Ну, понятно, что никакая Собчак не придет, и 96% россиян прекрасно понимают, что Ксения Анатольевна выборы не выиграет ни при каких обстоятельствах. Но ее задача показать какой-то более-менее вменяемый результат, и наоборот, потроллить скорее не Путина, а других политических старцев, там, Зюганова, Жириновского, коллегам, которым за 70 лет скоро будет к ближайшим парламентским выборам. И вот их она будет, да, и она их будет эпатировать. Против них она будет выступать. Им нового сказать нечего, а она что-то сказать может. И если в этой ситуации она вдруг получит больше, чем Зюганов, или больше, чем Жириновский, вот для них это будет политическая катастрофа, они могут стреляться.
А что касается российской либеральной оппозиции, системной и несистемной, вот для них выдвижение Собчак с ее лозунгами про Крым, это тоже удар ниже пояса? Или они были готовы и могут что-нибудь противопоставить ей?
Ну, как противопоставить? Она как раз и борется за то, чтобы оппозиционеры с подобными взглядами за нее проголосовали. Ее как раз и задача на себе сконцентрировать вот весь этот оппозиционный блок и показать, кто такой оппозиционный блок, какое у них лицо. А у него лицо – это лицо Ксении Собчак. Вот как замечательно. Она за это и борется, ей политтехнологи эту роль и готовят.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Кроме Пескова и Бальбека, так называемый вице-премьер Крыма Георгий Мурадов также прокомментировал мнение Ксении Собчак о необходимости проведения повторного референдума. Давайте его послушаем.
Мнение.
Это свидетельствует о том, что она является совершенно неискушенным и неподготовленным политиком, потому что в ходе нашего крымского референдума была альтернативная точка зрения, абсолютно ясная. Сколько бы мы хоть 10, хоть 50 референдумов не провели, которые, безусловно, дадут те же самые результаты. Это не устроит ни Запад, ни Украину. Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат президенты какой-то другой страны.
Мнение.
Ну, вот так вот Георгий Мурадов отреагировал на предложение Ксении Собчак, и поэтому к вам вопрос, вот действительно ли большинство, то, что Украина и международное сообщество не признают идею самого проведения референдума, как и не признают его результаты, если Россия его организует, вы уже сказали, тут с этим согласны большинство украинских экспертов. А что касается вот мнения тех самых россиян, о которых говорил Дмитрий Солоников, вот 8 или 9%, действительно ли так мало россиян сейчас согласны с тем, что Крым захвачен, что можно бы там провести референдум, или, может быть, российская пропаганда нам навязывает такую точку зрения, и на самом деле больше россиян были бы готовы попрощаться с Крымом взамен на свободный хамон, если можно так сказать?
Ну, подсчитать реальное количество россиян, которые готовы отказаться от Крыма в обмен на возвращение каких-то экономических позиций, Наверное, сейчас невозможно, потому что россияне врут в том числе и во время социологических опросов. То есть они просто боятся начальства, соответственно, и приспосабливаются во время социологических опросов. То есть реально, что думают россияне, это очень трудно у них выудить. Это необходимо проводить даже не соцопросы, а некие фокус-группы, и там серьезно над этим работать. Если это, конечно, кого-то интересует, потому что в России население практически ничего не решает, оно одобряет все, что показывают по телевизору в основном. Ну, там 86%, как говорят. Поэтому эта величина несущественная, она несущественная ни для власть имущих, ни, очевидно, для самих россиян, что они в действительности по этому поводу думают. Тем более неинтересно то, что думают некие российские чиновники по этому вопросу, потому что завтра развернется линия партии в другом направлении, они будут точно так же, как сейчас, говорить совершенно другое. Ситуация интересна тем, что Кремль, по сути, использует Собчак с целым рядом целей, кроме озвучивания таких идей, которые могут быть на каком-то этапе интересны для Кремля. Даже их не реализация, а просто дискуссия с ними и представление их в общественную площадь. Кремль реализует через нее попытку фактически превратить оппозицию в посмешище, то есть полное, предоставив ей такого лидера. То есть фактически опошлить оппозицию. И какая она там ни была, но вот сделать ее смешной, потому что Собчак, которая является дочкой бывшего начальника Путина во главе оппозиции, это уже само по себе достаточно экстравагантно. Ну и другая цель – это просто повысить легитимность выборов. Потому что если выборы будут массово проигнорированы российскими избирателями, то есть если на них не будет никакой интриги, никакого интереса, если там придет 30 или там 40% или еще меньше, то это будет значить, что конструкция легитимности российского режима, она серьезно зашатана. И скрыть это будет достаточно трудно. Вот, очевидно, боясь потери легитимности, любой общественной потери легитимности, Кремль пытается выставить таких персонажей, которые не представляют ему угрозы, но которые могут внести некую такую, не то чтобы интригу в выборы, но некий такой хотя бы немножко оживить.
А если можно так предположить, можно ли, абсолютно в порядке бреда этот вопрос, но тем не менее, раз уж мы говорим о номенклатурной принцессе Собчак, то вдруг Владимир Путин рассматривает ее как преемника на своем посту. Не Медведева, не Иванова, не Патрушника, а вот Собчак. Почему бы нет, как вы думаете?
Почему бы нет, потому что Путин там решает не все, и я думаю, что такой человек, как Собчак, вряд ли могла бы гарантировать вот эти все капиталы, вообще что-нибудь гарантировать. Вот этому консенсусу, вот этому кооперативу российскому, который управляет страной, там из 15 или из 17 человек, ему необходима некая такая фигура, которая бы гарантировала вот это все незыблемость вот этих всех капиталов, всех усилий и так далее. Мне кажется, поэтому они будут выбирать преемника, если будут когда-то выбирать, если не преемник будет выбирать их, то, скорее всего, из среды спецслужб точно так же. Является ли Собчак из этой среды и может ли она что-то гарантировать, я, честно говоря, сомневаюсь.
Понятно. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Ольга Курносова, российский политический деятель и политэмигрант. Ольга, добрый день. Ольга сорвалась, мы обязательно к ней вернемся. И к вам тогда такой вопрос, который уже касается украинской позиции. Следует ли государству Украина в лице официальных чиновников, ну, может быть, там не президента, но на уровне хотя бы Министерства информационной политики или иностранных дел, осуществлять какую-нибудь реакцию на заявление Ксении Собчак, даже не столько о Будапештском меморандуме, сколько о референдуме. Выступить с официальным опровержением, развернуть свой... Или проигнорировать, потому что это никому не нужно?
Проигнорировать, потому что это несерьезно. Пока что это внутриполитическая, внутрироссийская дискуссия, которая даже не дискуссия, а имитация дискуссии. Поэтому на имитацию дискуссии официальным органам Украины, конечно же, реагировать не нужно. Мы просто смотрим на это все.
Мне говорят, что Ольга Курносова с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут обсуждаем вопрос с тем, что Ксения Собчак решила эпатировать, или ей решили эпатировать российскую публику и официальную украинскую, так сказать, украинскую позицию относительно Крыма тем, что ее устами озвучили несколько тезисов, ранее считавшихся недопустимыми для уровня кандидатов в президенты, а именно, что Крым захвачен и можно провести на нем повторный референдум. У наших гостей разные мнения относительно того, почему это происходит, хотим теперь поинтересоваться и вашим. Ксения Собчак говорит это потому, что это такая стратегия ее собственной предвыборной кампании, или это темник из Кремля спущенный?
Ну, собственно, сама кандидат Ксения Собчак все-таки кандидат кремлевский, поэтому, конечно, и это кремлевский темник. Но вы сказали, что это первый кандидат в президенты, который озвучивает эти вещи. Нет, не первый. Григорий Явлинский говорил об этом с самого начала. Поэтому нельзя сказать, что это какая-то такая инновация. Просто вот это шоу в виде кандидата Собчак, оно настолько яркое, что нам начинает казаться, что некоторые вещи происходят в первый раз. Другие кандидаты, они какие-то такие давно про это бубнили и уже все про это забыли. Это уже было.
Ну хорошо, если это темник Кремля, зачем это нужно Кремлю? Это нужно для того, чтобы выгодно подчеркнуть позицию государственника Путина, собирателя земель русских, или с какой-то другой целью?
Вы знаете, был даже на прошлой неделе такой вброс, что 18 марта вместе с выборами президента в России может пройти и референдум по присоединению Крыма. Потому что, как вы знаете, аннексии Крыма Россия нарушила не только украинскую конституцию, но и свою собственную, российскую. Поэтому не знаю, насколько эта тема действительно будет играться 18 марта, но мысли такие, по крайней мере, есть. Поэтому в преддверии, это что называется, подкачка общественного мнения внутри России. Вот даст ли дополнительную какую-то искру для кампании, вот, возможно, референдум 18 марта?
И последний к вам вопрос, насколько вы там ориентируетесь во внутренней российской повестке, позиция Натальи Поклонской, которая решительно и резко осудила заявление Ксении Собчак, можно ли ее рассматривать как, ну, господи, будем называть это своими именами, как возможность самой участвовать Поклонской в президентской кампании, пусть даже в будущем, или это просто Поклонская, потому что она Поклонская?
Ну, вот вы правильно сказали, Поклонская, потому что она Поклонская, но это тоже такая немножко добавление шоу и клоунады, потому что Поклонская вообще такой сейчас очень такой клоунадный персонаж российской политики. Да, вспомните, что она творила вокруг фильма «Матильда», поэтому, конечно, куда же без нее, да, она один из самых таких ярких игроков сегодня, с ней может только Милонов посоревноваться.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была Ольга Курносова, российский политик и политэмигрант. Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». Александр, последний к вам вопрос. Тот же самый, который уже прозвучал. Есть ли возможность после того, как Путин пройдет свой четвертый срок, чтобы Наталья Поклонская, крымчанка с известной позицией по Крыму, баллотировалась в президенты, или это тоже больше, чем... Только разговоры и все ее... стычки с Ксенией Собчак, это просто потому, что она Поклонская.
Ну, теоретически ведь по российской конституции все могут баллотироваться в президенты, кто соберет соответствующее количество подписей. Поэтому, ну, возможно, все, но дело в том, что в России выборов нет, не было никогда. И, скорее всего, никогда не будет. Ну, может быть, когда-то будет, но это сугубо гипотетическая вещь. Выборы в России были в учредительное собрание раз в 18-м году, в конце 17-го года. И второе – это выборы Ельцина в 91-м, по-моему, году. Ну, 91-й – это и все. Все остальное в России – это не выборы. Нет конкуренции, есть искажения в пользу власти, в том числе подсчета голосов. Поэтому нет традиции никаких выборов. Поэтому кто там будет баллотироваться – это все камуфляж и, так сказать, ну, просто отвлечение внимания от реальных процессов, которые происходят на сегодняшний день в России, в российской экономике, в российской политике и, возможно, в осознании вот этим окружением Путина того, что из ситуации необходимо как-то выходить.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. У нас в гостях был Александр Палий, украинский политолог. Мы услышим...